Итак, всем привет! Сегодня, наконец-то, так и хочется сказать, долгожданный, людям, которые задавали вопросы, долгожданный 7-й выпуск нашего подкаста «Хочу в геймдев», и сегодня подкаст посвящен ответам на ваши вопросы, как заданные, так и не заданные. Если что, мы придумаем их, да, я думаю, ребята. И с вами бессменнейшие ведущие Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Высшей школе бизнес-информатики НИУ ВШ. Слава, здравствуй!
Привет!
Привет, Слава! Уже больше 5 лет Слава и его команда и приглашенные преподаватели, в том числе и я, мы учим людей созданию игр. И ближайший курс начинается 28 мая вот этого нашего 2020 года. Так что те, кто еще хочет успеть, вы вполне можете успеть, записывайтесь. Также с нами сегодня Александр Мураш, менеджер департамента обучения и развития компании 101XP. Как всегда в эфире. Здравствуй, Саша!
Привет всем.
Саша сегодня будет нашими вопросами практически. Он их будет нам задавать. Вот. Так что он будет сегодня рупором. Рупором тех, кто нас слушает. Вот.
И Олег Доброштан, директор департамента развития и обучения компании 101XP. И, собственно, как всегда, мы с вами собрались на подкаст «Хочу в геймдев» вместе с Олегом, Сашей, Высшая школа бизнес-информатики НИУ ВШ и компания 101XP. Мы вот делаем подкаст «Хочу в геймдев». Надеемся, что он вам нравится и интересен, и нам приходило много вопросов, поэтому сегодняшний 7-й выпуск мы решили посвятить именно ответам на вопросы. Олег, скажешь привет?
Олег говорит привет всем. Всем привет, доброго дня, ребята. И да, мы постараемся ответить на все вопросы, которые поступили, если нам позволит, собственно, тайминг. А да. Еще мы очень хотим анонсировать человека, который согласился вместе с нами отвечать на эти вопросы, потому что обладает гигантской экспертизой в игровой индустрии, и Слава нам сейчас его представит.
Да, это наш хороший друг Константин Сахнов. Вместе с Костей мы как раз и запускали нашу образовательную программу «Менеджмент игровых проектов» в Высшей школе бизнес-информатики НИУ ВШ. Константину уже больше 15 лет в геймдеве в качестве директора по геймдизайну и продюсера. И сейчас Константин вместе с нашими выпускниками в рамках издательства гиперказуальных игр «Just Forward», собственно, помогают другим людям запускать мобильные игры. Константин, привет!
Привет, друзья, привет!
Здравствуй, Костя,
спасибо,
здравствуй
за приглашение в ваш прекрасный подкаст.
Ну что ж, теперь давайте с вами приступим к тому, зачем мы сегодня и собрались. Сегодня мы попробуем не обсуждать какую-то конкретную тему, а поотвечать на те вопросы, которые задавали вы. Ну, понятное дело, мы ответим на эти вопросы достаточно структурно, разнесем их не по таймингу, а по тематике, и задавать эти самые вопросы будет Александр. Ну что ж, Александр, давай приступим. Поехали!
Давайте. Вопросы я буду задавать по нашему списку, в который мы их, соответственно, все внесли. Вопросы к нам приходят совершенно отовсюду. YouTube, и Facebook, и ВКонтакте, ДТФ и так далее. В личку очень много пишут. Итак, приступим. Вопрос номер один. Расскажите, насколько высоки шансы попасть в индустрию, если ты старше 30 лет, но младше 35?
Как странно, я тоже старше 30, но младше 35.
А я знаю, кто задал этот вопрос. Это Константин задал этот вопрос, скорее всего.
Совпадение.
Да, да, да. Он залогинился на YouTube под чужим именем и давай задавать вопросы.
Провоцирующие, да. Есть такая привычка, вот логиниться под чужими именами и задавать
вопросы. А потом сам и ответит. Вот скажи, вот Константин, раз уж ты в этом промежутке чудесном, волшебном находишься, скажи свое мнение по этому поводу. Насколько высоки шансы? Как ты оцениваешь?
На самом деле, так же, как и шансы у тех, кто старше 35 или младше 30. То есть, сам по себе возраст, конечно, большой роли в геймдеве не играет. Играет ваш опыт, на предыдущей работе и, в принципе, связанный с геймдевом, игровой опыт. И очень сильно влияет ваша готовность вкалывать. Как мы все знаем, геймдев – это вот про то, чтобы много работать. И поэтому часто так бывает, что человеку приходится идти на понижение. То есть работал я вот директором филиала какого-нибудь крупного банка, начальником отдела, был там богатым человеком, и вдруг я захотел работу своей мечты. Очевидно, что в геймдев сразу на высокую позицию вот так вот просто из другой сферы попасть не удастся. Ну, потому что совершенно другие занятия, другой опыт, и придется идти на то, чтобы начинать с каких-то более там простых стартовых позиций. Поэтому если вы от 30 до 35, и вы готовы в целом там по деньгам немножко просесть, то, конечно, все шансы у вас есть. И при этом готовы должны быть учиться. Не обязательно учиться, я имею в виду, там, скажем, на каких-то образовательных программах, в том числе нашей, учиться в первую очередь на практике. Вот. Конечно, там любое образование, статьи, конференции – это все огромный плюс, который вас ускорит. Вот. Но, тем не менее, у вас должна быть еще такая задача в ежедневном своем просто вот вкалывании в труде прокачивать свои скиллы. Вот, к слову, так как мы сейчас все на карантине, то, мне кажется, вот я просто всю жизнь на этом вот тренировался для этого, сидел, играл за компом, и я просто вот спасаю родину, сидя дома и продолжая играть дальше. Вот, видите, как наши навыки и упорство помогают
жизни. Ты донатишь, надеюсь, как следует?
О, конечно.
Ну, хорошо, хорошо. Вот наш кит наконец-то оказался тут у нас.
Здесь еще важно отметить, что, ну, понятное дело, чем вы старше, тем больше получается даунгрейд. Сам я в 25 лет пошел в геймдев, тогда у меня был даунгрейд по деньгам в несколько раз. И в данном случае, если вы зарабатываете 150, там, 200 тысяч сейчас, да, надо понимать, что на базовых должностях в геймдеве, на которые, ну, изначально можно пойти, будет зарплата 30-60 тысяч. Это раз,
на, первичных, быть готов. На первичных, я бы сказал, все-таки на базовых, на тех, которые да, будут брать.
Ну да, младшим геймдизайнером, mm-hmm. например. Mm-hmm. Вот. И второй момент, что чем старше вы, да, тем с большим, ну, там, подозрением, что ли, на вас смотрят HR, потому что, ну, многие подумают, что там, если ты там в 37 лет идешь, например, на позицию младшего геймдизайнера с директора IT-отдела там крупной транснациональной компании, то это какое-то баловство и, ну, как-то подозрительно выглядит. Поэтому, ну, чем вы старше, тем больше сложностей устроиться как раз вот на первичные позиции. Но тем больше шансов устроиться сразу не на первичные позиции, если вы работали в смежной сфере на смежных должностях и вам повезет перейти на более высокую позицию сразу. Это вот тоже такой важный момент. И тут часто чем, ну, уже в возрасте там, 30 до 35 иногда бывает, что готовиться нужно не к тому, чтобы прям вот пойти работать в геймдев, да, а возможно создавать свои собственные игровые проекты и начать именно с этого. Вот такая вот штука. Тем не менее, вот, да, ну, даже среди наших выпускников и за 40 лет, да, там есть кейсы, когда, ну, устраиваются в том числе и на базовые, ну, на первичные позиции, вот, но просто это сложнее, чем если вам там 22, там 20, ну, там 22-27. Ну, плюс-минус. Но, опять-таки, это не я говорю не с точки зрения какого-то HR, да, а с точки зрения тех кейсов, которые я знаю.
Угу.
А я могу сказать с точки зрения человека, который, ну, плюс-минус к HR близок, да, угу. Все-таки, потому что у нас в команде есть HR-департамент, ну, HR-отдел. Вот. Я хочу сказать, что, ну, во-первых, у нас в компании, например, возраст от 20, ну, сколько, чтобы не соврать, 22 примерно до 50 у сотрудников, да, вот, понятно, что средний там где-то посерединке, вот, средний возраст сотрудника у нас сейчас где-то 27-28, вот так, и, в общем-то, совершенно с вами согласен, что, ну, во-первых, хочу сказать, что HR-ы обращают внимание верно, как ты сказал, Слава, на то, чтобы, ну, для того, что, если ты меняешь индустрию, действительно должна быть убедительная легенда. Легенда и не в плане того, что это рассказ, который ничего не стоит, а что ты действительно можешь это обосновать, да? То есть, ну, поскольку ты взрослый, состоявшийся человек, должно быть объяснение, почему ты сюда пришел. И чарам-то, ну, им же важно не то, чтобы людей лишний раз отсеивать, им важно, чтобы, ну, человек пришел и работал много и долго, да? Ну, то есть, хотя бы года три. Вот, и поэтому очень важно, чтобы, когда туда приходишь, было понимание. А если ты сам путаешься в показаниях и, ну, там, типа, ну, я пришел, потому что мне интересно, то возникает вопрос, насколько тебе интересно, сколько ты готов там действовать и так далее. Вот, и да, самое важное, помни, что это будет серьезный даунгрейд, но при этом очень хочется сказать, что если ты серьезно в это входишь, и тебе это важно, и ты готов работать и учиться, как сказал Константин, много. Много и внезапно работать, и постоянно учиться. Вот, то тогда, ну, апгрейд будет наступать в ближайшие пару лет. И его довольно серьезный. Вот, вот, вот что я хочу сказать. То есть траектория роста понятна. В геймдеве сейчас люди нужны толковые. Еще очень важная штука. Не важно, сколько тебе лет, главное, чтобы ты играми интересовался. Вот, с точки зрения геймдизайна как раз. Не просто ты придешь и скажешь, что ты 100 тысяч часов World of Warcraft наиграл, а то, что ты, ну, наиграл их со смыслом. То есть ты можешь объяснить, какие там развернутые системы монетизации, вот это все, ну, короче, как обычно. Вот, поэтому ну, возраст вообще не проблема. Главное, действительно, четкое понимание, зачем ты идешь, и осознание, что это всегда будет минус в деньгах. Всегда, ну да, да. Я даже не видел там, ну, в топы вообще нельзя попасть и вне индустрии. Были такие случаи, но все они как-то заканчивались достаточно грустно. Вот, поэтому тут скорее больше про заход снизу, да, и очень, если ты действительно любишь и у тебя есть скилл учиться, то это вот именно про достаточно быстрый рост. Вот, а сколько тебе лет, реально всем, ну, по барабану, в общем.
Ну что ж, здорово, спасибо. На этот вопрос мы ответили. Спасибо за вопрос. Ну что, Саш, поехали к следующему.
Следующий вопрос. Математику нужно упрощать в проектах или увеличивать количество формул и переменных? Как оценить то, что ГД, геймдизайнер, подходит по навыкам математическим?
Отвечать будет Константин.
Все.
Отвечает Александр Друзь, я понял. Отлично. Ну, на самом деле, с математикой все достаточно сложно всегда. И сложно, потому что очень большое количество людей говорят, я вот хочу заниматься креативом, я хочу придумывать игры, но мало кто говорит, я хочу сидеть и писать формулы. Вот. К сожалению, это нужно делать. Это нужно делать довольно часто, довольно много. И, как любую работу, это нужно любить. Соответственно, отвечая на первую часть вопроса, нужно больше формул или меньше формул. Ну, тут, конечно, все, я бы хотел сказать, зависит от проекта, но нет, зависит от простой логики. Математика – это аппарат. То есть официально ее даже наукой не признают, не считают. Почему? Потому что математика не исследует какие-то фундаментальные вещи. Соответственно, цель аппарата – это решать прикладные задачи. Вот вам нужно с помощью вашей логики, с помощью различных геймдизайнерских подходов сформировать некое понимание того, какие ощущения вы хотите вызвать у игрока, какие эмоции, насколько, условно, там, перепады между ними должны быть сильные. И вот это вы все потом обличаете в некую математическую модель. То есть модель, как вы понимаете, из физики – это приближение. И с помощью математических формул, расчетов и так далее вы как бы условно моделируете. То есть делаете так, чтобы это все было в игре похоже на то, что вы хотите. Отсюда ответ, что неважно, формул будет меньше, формул будет больше. Важно, что вы достигли результата. Конечно, если вам удается решить это меньшим количеством различных там, переменных и формул, наверное, для начала это проще. Проще, чтобы вы сами не запутались, чтобы не вводить там, большое количество, возможно, лишних каких-то аргументов. С другой стороны, если вы достаточно опытный геймдизайнер, конечно, мы всегда стараемся вводить больше переменных. Почему? Потому что если видим какие-то там косяки, проблемы с балансом или, может быть, с игровым опытом у наших игроков, то подкрутив отдельные мелкие коэффициенты, мы можем это подправить. А чтобы подкрутить, как вы понимаете, очень важно собирать статистику. То есть это как в настоящем научном методе. Вы наблюдаете, выдвигаете гипотезу, делаете под это теорию, то есть что конкретно вы хотите подкрутить, и потом ставите эксперименты. По итогам этого эксперимента, то есть выкатываете это игрокам, смотрите статистику, аналитику, по итогам этого вы делаете какие-то выводы. Вот, так что геймдизайн – это настоящий research and development. Вот. Вторая часть вопроса, как? Да? Как проверить, знает ли ваш геймдизайнер математику? На самом деле, если у вас в команде нет сильного математика, который сам просто легко пообщавшись с этим человеком даст свой фидбэк, то у нас были кейсы, когда люди обращались к своим коллегам из других компаний, там кому-то HR посоветовали, кто-то просто по знакомству, чтобы он мог это адекватно оценить. Вот. Потому что, ну, реально, если вам приходит резюме, к которому есть там задание, не знаю, сделать очень сложный математический расчет, то, наверное, когда вы это задание давали, вы знали, какой должен быть правильный ответ. Да, иначе зачем вы это задание даете? Вот, соответственно, либо вы сами знаете, либо вы знаете, к кому обратиться. К сожалению, тут такого какого-то вот прям волшебства нет, потому что математика все-таки, несмотря на то, что вещь точная, она очень обширная, и нужно говорить с этим человеком на одном языке. Вот, не знаю, к примеру, чему равна дивергенция ротора, да?
Кого?
Вот-вот, да. Дивергенция ротора, если что, равна нулю. Вот. Соответственно, много разных...
Записали.
Да, много разных таких вот нюансов. Конечно, в практике геймдизайна с такими вещами вы столкнетесь крайне редко, но с там, стандартными моделями интегрирования, дифференцирования мы периодически сталкиваемся. Да? Я уж не говорю про решение каких-то систем линейных уравнений. Вот, поэтому всегда имейте друга математика и имейте хорошую бутылочку вискаря. Вот, по моему опыту, все математики, они как бы это дело любят.
А ты имеешь в виду на собеседовании или что?
Я имею в виду, что если у вас есть человек, который приходит на собеседование, и нужно проверить его математические скиллы, вы его работу отдаете своему другу-математику. Ага. И говорите, дай, пожалуйста, фидбэк. Вот он что-то сделал. Вот. Поэтому, конечно, в этом плане очень хороший вариант, чтобы ваш ведущий геймдизайнер либо там руководитель отдела геймдизайна был человеком, который всеми этими навыками обладает, и он мог уже потом собеседовать, кого нужно. А чтобы такого лида и руководителя взять себе в команду, это, конечно, в первую очередь отзывы об этом человеке с рынка.
Ну, я, кстати, с тобой согласен. Тут, мне кажется, важно, ну, как бы, ну, то есть, как проверить, умеет программист писать код или нет? Ну, как бы, попросить его написать кусочек кода, который ты можешь разобрать, посмотреть и понять, правильно он делает или нет. Как понять, умеет человек читать или нет? Покажи ему рабочую задачу, в которой нет, там, не знаю, заменены коэффициенты ну, на ненастоящие или, там, неверные или, там... Ну, короче, сделай задачу, которую можно ему показать, но которая касается работы, да, и дай ему, пусть эти там несложные вещи он просчитает, и если сможет, а если не сможет, ну, все, значит, до новых встреч через полгода. Вот, а еще надо учить математику, если хочешь оценивать навыки геймдизайнеров.
Да, да. Да. Ну, у нас, к счастью, простая математика, алгебра. Там какие-то решения систем уравнений. Плюс помимо математического аппарата, конечно, знание Excel, Google Docs, вот всех этих систем, оно тоже поможет. Ну и минимальные навыки программирования всегда полезны. Вы же ставите задачу программистам, чтобы говорить с ними на одном языке. Вы же конфиги пишете, которые эти программисты делают, поэтому тоже полезно всегда.
Ну что, переходим к следующему вопросу, я думаю. Спасибо большое, Константин, за такой подробный ответ. Это вот как раз хорошо, как хорошо, что ты сегодня пришел.
И следующий вопрос это подтвердит. Вопрос к знатокам. Чем занимается помощник геймдизайнера и у него обязанности?
Константин.
Ага, снова отвечает дружь, понятно. Помощник геймдизайнера. Я, честно говоря, крайне редко сталкивался с такой позицией, потому что у нас есть в индустрии некие ну, принятые стандарты, когда вводятся позиции junior, то есть младшего геймдизайнера, middle, просто геймдизайнера, senior, старший и там лид, руководитель условно команды геймдизайнеров, да, ведущий геймдизайнер. Но вот прям говорить, что есть позиция помощник геймдизайнера, ну, лично я видел такое редко, не в небольшом числе компаний, и видел часто позицию, скажем, помощник руководителя, да, или ассистент руководителя, в том числе там директора отдела геймдизайна. Когда я сам был директором отдела геймдизайна, у меня был ассистент. Вот, соответственно, когда я стал директором департамента, он стал ассистентом директора департамента. По-моему, очень хороший карьерный рост, такой, ну, автоматический. Вот. Потом этот человек стал как раз геймдизайнером. То есть он смог реализовать себя вот в этом направлении. Вот. Поэтому, ну, чем помогать геймдизайнеру, я не знаю. Вы, тем, что вы работаете как младший геймдизайнер, и все. Вот, я думаю, только так.
Ну что, давайте дальше. Какой следующий вопрос, Саш?
Итак, следующий вопрос. Можно ли заниматься геймдевом как хобби? К слову, это уже стартует вопрос из ДТФ.
Я могу ответить. Отвечаю. Нет.
Нет.
Быстрый ответ. Стремительный, я бы сказал.
Это Константин, а теперь ваш ответ.
И самое главное, неожиданный. А с которым, ну, как-то нельзя геймдевом как хобби заниматься. Ну, я вот очень долго, ну, как это, прежде чем пойти непосредственно работать в игровую компанию, ну, там, разработка игр, я увлекался как хобби. И, ну, это нормально, это интересно, особенно если, ну, есть основная работа, с которой невозможно перейти в геймдев, да, и, но при этом заниматься им хочется интересно, то делать свои небольшие инди-игры, те же самые гиперказуальные игры, или пилить свою игру мечты под Steam медленно, но верно, в течение 10 лет, да, там, чуть-чуть, вот, ну, это просто хорошее хобби-увлечение. Там, скорее всего, это не принесет вам доходов и денег, и шанса на то, что вы доведете свою игру до конца, они очень малы, если вы не будете делать дополнительно, ну, как, если вы не будете там специально для этого учиться, как это делать и так далее, то шанс на то, что там мотивации или просто умения не хватит довести до конца, они огромны. Но, тем не менее, все равно, как хобби, это намного лучше, чем, например, хобби там пить алкоголь или там хобби еще какое-то там деструктивное, да, то есть это очень конструктивное хобби, которое помогает мало того, что узнать очень много нового и развивать свой мозг и сознание, да, там, это еще позволяет по-другому взглянуть на игры, и даже если там, ну, то есть, делать игры, на мой взгляд, интереснее даже, чем в них играть, и ты потом, после того, как сам даже это как хобби этим занимаешься, то ты потом по-другому на них смотришь, и мне кажется, очень, это очень полезно и правильно.
Короче, если у вас есть время, и вы понимаете, что это вам, скорее всего, денег не принесет, а будете делать это просто for fun, то да, а так нет.
Ну, для зарабатывания денег, конечно, нужно воспринимать это как профессиональную сферу, конечно. Костя, а ты что думаешь?
Да, я думаю, что вот именно в этом и вопрос. Нацелены ли мы только на какой-то фан, на удовольствие от работы, или мы еще хотим сделать это своей профессией, то есть источником дохода. И, конечно, когда мы говорим, что я хочу с этого зарабатывать деньги, то к этому нужно отнестись, как и к любой другой сфере, максимально серьезно. Если мы говорим, я хочу удовольствия, опыта, обучения, то да, окей, пожалуйста, делай. Я до того, как работать в геймдеве, очень много делал просто вот по фану свои собственные игры. Был такой язык программирования, Delphi. Вот я писал на нем, потом писал на PHP, потом на плюсах, как программист. И я даже не знал, что существует такое понятие, как геймдизайнер. И, потому что 20 лет назад особо статей-то не было. Вот, но, как оказывается, я даже был инди-разработчиком. Вот, поэтому вот он был в моем хобби. А потом, когда я пошел работать именно в эту сферу профессионально, то это хобби переросло в карьеру, в работу.
В общем, это полезное хобби, но относиться к нему и нужно тогда как хобби, и тогда все круто, и это потом поможет вам перевести хобби и в профессию. Вот такая вот штука. Ну что ж, что, Саш, у нас дальше?
Следующий вопрос. Как получить опыт в Match 3 на должность геймдиза, если во всех вакансиях он уже требуется от года и выше? Не видел ни одной вакансии, где бы писали, мол, умеешь все, но опыта Match 3 нет, приходи, научим. Такой вопрос.
Еще и про Match 3. Но, кстати, я тоже не видел, что его именно вот конкретно на Match 3 искали людей без опыта. Типа, да, приходи на проект Match 3. Обычно вы начинаете с какой-то вакансии, ну, начинаете с джуниор должности, и она как бы, ну, не, там, она просто не пишет, что это именно на Match 3, просто джуниор геймдизайнер в какой-то компании, где, ну, выполняете некие там совершенно базовые функции, как-то заполнение конфигов или еще что-то такое, да, и дальше постепенно растете до геймдизайнера уже, который, у которого есть от опыта года работы и возможность сесть именно на, ну, конкретно вот, если вас именно прельщает Match 3. Вот, причем у нас у одного выпускника как раз есть такая такая история. Он пошел на джуниор вакансию, он пошел не на матч 3, он пошел именно ферму, да, и левел-дизайнером, ну, расставлять кустики по карте. И довольно долго этим занимался, с удовольствием, с горящими глазами, с интересом, проявлял большую активность. И сейчас он уже ведущий геймдизайнер на как раз матч 3 проектах с очень высокой зарплатой. Он как раз в процессе карьерного роста перешел на матч 3, и вот сейчас, более того, он, ну, уже настолько профессионально это знает, что даже одну лекцию из раздела левел дизайна, конкретно про левел дизайн матч 3, он у нас на программе и рассказывает уже. Кость у нас много, ну, кстати, тоже работал с Match 3. Кость и нанимал людей как раз, которые вот младших геймдизайнеров.
Как сказал про это Слава, мне сразу захотелось стать младшим геймдизайнером. Тут же прям. Реально, сидишь себе кустики расставляешь 10 часов в день. Мне кажется, красота просто.
Ты знаешь, Олег, мне кажется, HR с подозрением отнесутся, что директор департамента обучения и развития 101 XP решил пойти младшим левел-дизайнером.
Слушай, ну ты помни мои корни, не забывай, как пела Каста. Я же все-таки маркетолог.
Кто-то может сказать, что это баловство, и отказать.
Да-да-да. Ну, на самом деле, есть такое, что какие-то задачи такие рутинные, ручной труд, они очень, как Вячеслав выразился, медитативные, да, расслабляющие. Мне очень нравится.
Это был я, но на самом деле Вячеслав так подумал.
Пожалуйста, да,
но вот, Вячеслав видите, подумал.
Я так подумал.
Олег, а я сказал. Озвучил наши все мысли и сказал за всех сразу все, что мы думаем. Вот. И сказал правильно. Так вот, мне очень нравится, к примеру, писать квесты. Ну вот очень люблю вот все, что связано со сценаристикой и так далее. Но я понимаю, что если я буду это делать на основной работе, это будет неэффективно. Потому что меня нанимали, скажем, где-то в качестве продюсера, где-то в качестве руководителя. Я должен делать совершенно другие вещи. Вот. То же самое с Match 3. Как сказал Вячеслав, один из путей – это через там, младшего геймдизайнера общей практики перейти в Match 3. А если у вас уже есть опыт, то, в принципе, вам не так сложно будет доказать, что вы справитесь с Match 3. То есть вы, когда подаете резюме, говорите, вот я 2-3 года работал геймдизайнером. Вот я занимался математикой, и я играл в Match 3, я представляю, что это такое, какие модели стоят за этим Match 3. И несмотря на то, что опыта конкретно в этой сфере у меня нет, минимальное, быстрое какое-то там время, и я смогу с вашей помощью в этом разобраться. Поэтому вот смотрите, мое преимущество – это опыт. Поэтому неважно, с какой позиции вы заходите, с джуниора, либо там уже имея опыт, в принципе, можно попасть в матч 3. Что в матч 3 хорошо, очень часто левел-дизайнеры 3 в ряд там, ну, неплохо зарабатывают. Вот такое тоже бывает. Иногда зарабатывают больше, чем левел-дизайнеры там, для AAA игр. То есть все сильно зависит от проекта.
Слава, а есть ли жизнь после матч 3? Вот человек ушел туда, а потом его возьмут в другие места.
Жизнь после матч 3. Ну, у меня была, я тоже занимался матч 3. Что сказать? Ну, а после этого...
Шокирующее признание.
Да, шокирующее признание. Но у меня даже это, у меня там в одной из матч 3 игр там больше 3000 уровней пройдено, потому что я когда им занимался, я очень-очень много играл в матч 3, я его полюбил там и прям вообще это... Ну, в общем, матч 3 мне нравится, да. Ну, а после этого занимался и экшенами, и вот сейчас там нарративные игры под Steam делаю, и Все круто, и жизнь есть, да. Ну, и в том числе наши выпускники, которые тоже, ну, изначально там и работали на Match 3, потом работали на других проектах, и можно переходить и в ПК-разработку с этого. Но чаще всего просто людей это увлекает, им это нравится, и они, ну, как развиваются конкретно в этом направлении, и это довольно, ну, это перспективное направление, потому что один из жанров, в котором больше, очень много вакансий, особенно у нас. Ну вот. Ну, у нас в стране, я имею в виду.
Хорошо. Александр, ждем нового острый вопрос.
Значит, следующий пул вопросов нам задавали ВКонтакте. И давайте начнем потихонечку на них отвечать. Вопрос следующий. А вообще возможно найти постоянную удаленную работу в игровой индустрии, кроме программиста?
Да.
Да.
Два.
Ну, смотрите, на самом деле, самая популярная удаленка даже не у программистов, а у артистов. Огромное количество художников нанимают именно на удаленку, потому что это крайне удобно в связи с тем, что мы должны масштабировать производство контента. Очень часто продукты начинают разрабатывать с кормеханики, прототипировать, понять, что там все у нас хорошо. И в любой момент, когда мы понимаем это, может потребоваться резко нарастить объем производства. А что такое производство? Это в первую очередь арт. Геймдизайнеров принято обычно держать в штате, потому что им часто нужно за всеми общаться, с продюсером коммуницировать, с программистами, артистами, со всеми. Вот. А художников нанимать на удаленку – это просто милое дело. Но я полагаю, что рынок изменится в связи с тем, что сейчас весь мир меняется, и такое вот принятие удаленки как нового способа работы абсолютно для всех повлияет в том числе и на геймдизайнеров. Вот, коллеги, что вы думаете?
Я думаю, что удаленка – это уже свершившаяся реальность, и у нас вообще был абсолютно безболезненный переход. У нас, ну, работа там в условиях самоизоляции, да, и у нас какое-то количество людей и до нее работало удаленно, да, там и программисты, и технические ребята, которые техподдержка, вот, то есть такие позиции, да. Ну, то есть смотрите, как бы, тут скорее от чего, если у тебя… Если ты очень физически далеко живешь и работаешь, ты все равно можешь взаимодействовать. Все системы коммуникации есть. Конечно, лучше, когда это... Ну, то есть, если у тебя суперкоммуникативная работа, как у нас, да, например, в нашем департаменте, то, естественно, что лучше бы ты находился в офисе. Если у тебя позиция подразумевает много работы с тулами, с какими-то программами там, и так далее, то, ну, естественно, что можно договариваться. И геймдев в этом плане... Геймдев вообще, в принципе, это вот... Как раньше армия и флот были двигателями всего, типа научных разработок, там форма, которая стала в итоге модной, да, и так далее. Вот так сейчас геймдев двигает все остальное, как мне кажется. Поэтому как бы формат удаленки во многих компаниях, ну, рассматривается не то, что какое-то животное в зоопарке, а ну да. Типа почему бы и нет, если есть нормальная аргументация по этому поводу, то... Вполне себе, мне кажется, любую позицию, кроме, вот, я повторюсь, наверное, не руководитель и не человек, который занимается людьми. Все остальные позиции вполне себе можно рассматривать. Ну, то есть, чем выше ты по служебной лестнице, по иерархии, да, тем сложнее тебе в офисе отсутствовать, потому что ты все-таки соединительная ткань и человек, который должен все, ну, на себе замыкать. Да, а чем больше твои скиллы связаны с техническими вопросами и меньше с коммуникациями, тем больше возможностей работать удаленно. В общем, вот такое у меня мнение с учетом моего опыта.
Да, сейчас мир меняется, и нет однозначного мнения, что теперь только удаленка, на удаленке будут больше. Не исключено, что после того, как все закончится, все обратно выйдут в офис, но тем не менее и раньше на удаленке достаточно много сотрудников работало. Еще про локализацию забыли, их тоже много на удаленке. Так что это как раз не проблема.
Вот. Геймдев в этом плане вообще супер гибкий. Ну, реально, да. Вот все, что я вижу и слышу, это, ну, вот именно, собственно, в геймдеве в основном. То есть у нас как бы, ну, типа, а что вообще говорить про удаленку? Типа того, знаете, вот эти штуки. Что из этого делать новость? Ну, то есть, как бы, мы же давно так и работаем. Ну, не все, конечно, не вся команда. Конечно, в идеале, если команда вместе работает в одной точке, это, ну, там, по синергии значительно сильнее дает какой-то импакт там и качество и так далее. Поэтому там, ну, не будет такого, как Слава верно заметил, что все разобредутся по домам, потому что, ну, банальное человеческое социальное общение тоже нужно, потому что это даже ускоряет работу и, ну, и просто обмен друг с другом мнением физически, это, конечно, лучше, быстрее и надежнее. Вот. Ну, микс всего этого у нас уже есть, и я думаю, мы будем это культивировать да, дальше.
Ну что ж, интересно. Спасибо тому, кто задал этот вопрос. Интересно подискутировали. Сейчас аж поехали дальше.
Ой, а можно я еще дам? Еще один важный пункт, что только главное вы помните, что если вы новенький, да, и в индустрии, и в компании, то, скорее всего, если вы не суперспециалист уже с опытом, да, у нас все-таки люди, которые приходят в индустрию из других индустрий, ну, ключевые слушатели, то, скорее всего, первые несколько месяцев вы будете работать в офисе, потому что вам надо научиться, вам нужно понять, а на удаленке это делать, ну, Unreal практически. Вот. А потом уже, да, можно обсуждать какие-то возможности. Вот теперь все.
Итак, двигаемся дальше. Спасибо за ответ. Следующий у нас вопрос, который сам по себе не вопрос, а мнение. Но я считаю, что нужно его прокомментировать, потому что вопрос сам зависает в воздухе. Итак, а мне кажется, если ты хочешь в геймдев по-настоящему, тебе не нужны ни подкасты, ни курсы, ничего этого. Надо поработать над портфолио. Вот какие игры хочешь делать, для таких и делай мод, напиши диздок, демку и так далее. Как считаете, господа, стоит думать?
Ну, знаете, я хочу сказать, это как, знаете, сказать, типа, если ты ешь баклажаны, ты ни в коем случае не должен есть картошку, перец и горох, потому что надо есть только баклажаны. То есть я не вижу сложностей в том, что действительно, ну, самое важное, да, это, конечно, руками все собирать, но как бы подкручивать к этому теоретическую и практическую базу, ну, почему нет? А чем это помешает? Другое дело, что, естественно, если ты там нахватаешься теории, а руками делать ничего не будешь, ну, понятно, понятно, что учиться там боксу по телевизору – это довольно сложная история. Вот. Ну, у меня такое мнение.
Ну да, то есть, вообще, если только слушать, там, если только читать статьи, слушать подкасты и учиться теории, не применяя эти навыки на практике, тогда это действительно менее эффективный путь, чем просто самому начать все делать, огребать все шишки и пытаться найти свой путь. И, ну, скорее всего, это будет эффективнее даже, чем просто голая теория. Именно поэтому всегда необходимо, ну, необходимо, чтобы теоретическая и методическая база была подкреплена вашим личным персональным опытом. Для этого на, в обучении введена практика, которая закрепляет полученные знания путем вот как раз практического применения. Это как, не знаю, там, физкультурой, да, заниматься йогой, но только не самому что-то делать, а только смотреть, как другие люди занимаются йогой, и смотреть курсы по йоге, но самому не применять. Это тоже, ну как, или наоборот, только самому заниматься йогой, но не узнавать, как это делается, а пытаться найти свой путь там к да, этому да, делу. Да. Ну, в общем, это оба пути, они неэффективные. Эффективный путь, когда совмещение. Поэтому вот у нас на обучении вся теоретическая и практическая даже часть подкрепляется тем, что вы в процессе обучения работаете над собственным проектом, делаете его и в конце защищаете собственный проект, который вы делали во время обучения, либо ту часть работы, которую вы по нему делаете, потому что это всегда все делается в большой команде. Вот такая вот штука.
Я хотел сказать, что вот это то же самое, как вот с MBA, да, то есть на MBA же идут не для того, чтобы какие-то суперзнания приобрести, не в смысле, что их не будут приобретать, но там одна из важнейших составляющих – это нетворкинг, то есть ты приходишь, ты общаешься с людьми, которые уже в этом всем, да, и плюс еще те люди, которые вокруг тебя, они тоже задают правильный тон, то есть это именно про человеческую составляющую, про возможность поговорить с теми, кто уже внутри. Вот, и поэтому, собственно, получается, что мы сейчас Славины курсы рекламируем, но мы их не рекламируем, а рассуждаем на их базе. То есть на этих курсах, ну, все практики, то есть там нет того, кто начитался книжек и пришел, и давай рассказывать про то, что в книгах написано. Да? Естественно, что при этом мы книги читаем, но мы в первую очередь все равно практики все. Поэтому, собственно, мы можем и говорить про какую-то теорию. Вот, поэтому, как бы, да, надо и то, и другое делать. Просто если ты начал что-то делать, а у тебя уже есть понимание, как это работает с точки зрения базовой, то зачем тебе самому действительно, как Слава сказал, все изобретать? По-моему, еще там Пикассо, простите меня, говорил, что перед тем, как научиться рисовать, как он, научись рисовать нормальные обычные картины. Вот, сначала, а потом уже двигайся дальше. Или Дали, я не помню. Так и тут, ну, то есть, как бы, зачем тебе самому выдумывать законы, по которым все работает, если их можно изучить и обсудить, а потом уже делать действительно то, что тебе нужно. В общем, вот так. Но при этом, конечно, можно самому пытаться собрать велосипед, не зная, как его собирать. Вообще не проблема. Можно и так.
И даже может иногда получиться, но с не очень высокой долей вероятности.
Ну, тот, у кого получится, скажет, что это 100% вероятность. В общем, вот.
Слушайте, да, прям мой пример сорвали с языка.
Какой из них?
Я хотел привести пример свое хобби. Это, условно, там, походы в спортзал. Те, кто просто ходит и занимаются, в любом случае достигнут гораздо меньших результатов, чем те, кто читают профильные статьи, консультируются с тренерами и всеми там прочими источниками информации. Потому что элементарно делая с неправильной техникой, можно повредить себе что-то и больше уже никогда этим не заниматься. Или можно просто во что-то упереться и не прогрессировать больше. Для того, чтобы дальше как-то развиваться, вам нужно черпать знания. То есть побеждают в зале те, у кого лучшая изначальная предрасположенность и у кого большой источник, багаж знаний.
То есть даже еще я тоже хочу интегрироваться и тоже хочу, прости, Константин, отодвигайте, я тоже про зал, побеждают как раз-таки даже часто те, у кого мизерный потенциал, но хороший тренер. Вот что я хотел сказать. В общем, вот,
тренер, прости. Да, упорство, да, бросить все это, да, это очень важно.
То есть вот мы не говорим, что если ты супер талант, только тогда у тебя получится. На самом деле, если ты действительно хочешь, и у тебя зиро там практически знаний, но ты нашел правильного ментора, там, тренера, команду, которая тебе помогает, ты подрастешь. Но это вроде капитанские вещи.
Вещи капитанские, но, к сожалению, очень-очень сложно все это понять, пока ты с этим не столкнешься. Ну, проблема в том, что найти по-настоящему крутого ментора очень сложно в любой сфере. А обучение, оно всегда про личный опыт, обучение всегда про пример. Ты смотришь на человека и хочешь так же, как он, развиваться. Ты смотришь на крутого профессионала, который многого достиг, и ты хочешь быть таким же. И поэтому, естественно, ты пойдешь за этим человеком и будешь его опыт перенимать. И, конечно, ты будешь слушать его, раскрыв рот, потому что ты понимаешь, к чему это может тебя привести. А когда у тебя нет крутого примера перед глазами, ты не знаешь, к чему стремиться. Поэтому, конечно, нужно.
Да, можно и без него, конечно. Но почему? Почему от него надо отказаться? Я этого понять не могу. То есть почему человек хочет отказаться от самообучения? Это кривая дорога. То есть я бы, честно говоря, всех отправлял учиться перед тем, как заходить в индустрию. Ну, хотя бы пусть самообучением. Но опять же, вот, если вы не готовы почему-то учиться, Слава, я сегодня тебя рекламирую. Если вы не готовы учиться, например, на Славинах курс, ну, не Славинах, условно Славинах, конечно.
Слава нам просто заплатил.
Да. Вот, то, соответственно, ну, там есть куча ресурсов, которые можно хотя бы почитать. Но я тоже там согласен с Костей, что если ты просто читаешь, но не общаешься с теми, кто это уже интегрировал, то, ну, ты многое теряешь. Вот, то есть от реально от банальных ошибок уберечься, чтобы не тратить на эти гигантские ресурсы свои жизненные. Для этого, собственно, в первую очередь и нужно все.
Слушайте, хороший вот. Прям вопрос. Это он вызвал у нас много эмоций. Вот. Да. Ну что, давайте к следующему.
Давайте к следующему вопросу перейдем. Спасибо большое. Итак, мы переходим к вопросам, которые приходили ребятам в личку. По разным каналам они приходили. Все мы их собрали списком. Соответственно, по списку я их буду задавать. Так, вопрос. Здравствуйте. Вопрос для вашего подкаста. Как вырваться из российского сегмента игровой индустрии в зарубежный? Как искать компании, которые бы нравились? Обязательно ли TOEFL? TOEFL, сертификат.
Олег, прям, я помню, много рассказывал по этому вопросу. Олег, что думаешь?
Да. Первый вопрос к тому, кто задает этот вопрос. Зачем вырываться из российского сегмента, если он уверенно занял позиции на международном рынке, да, и мы все работаем worldwide? Вот. Второе. Ребята, вопрос, который задал Саша, вернее, который задали вы с помощью Александра, на самом деле очень подробно был разобран в предыдущем подкасте с Таней Локтионовой. Она там очень детально про это рассказывает, поэтому послушайте его, пожалуйста. Будет заодно дополнительно много полезного узнать. Точка. Давайте следующий.
Спасибо. Следующий вопрос. Доброго времени суток. Спасибо за ваш подкаст. Очень интересно и познавательно. Мой вопрос таков. Что лучше указать в резюме для игровой компании? О каких личных качествах и навыках написать в первую очередь? Заранее спасибо.
Отвечать будет А пусть вот начнет Константин. Мне кажется, он много резюме читает, и мне кажется, он сразу скажет.
О,
да.
А кто из нас, кстати, что? Прочитал больше всего резюме? Вот, Олег, ты сколько за свою жизнь прочитал резюме?
Ну, такие вопросы задаешь. Интимные практически. Я прочитал их, ну, я думаю, по 1000. Ну, может, и больше,
Кость,
я не знаю.
Кость, а ты?
Ну, я даже не знаю, мне кажется, тоже очень много. Трудно
сосчитать. На самом деле, мне кажется, не тысячу, а тысячи у нас, ну, вот если мы на несколько человек возьмем, то ну там уже будет к десяткам добавлять. Потому что смотрите, одна позиция – это несколько сотен резюме. Вот, понятно, что есть первичный отсев, но все равно после него где-то сотка остается, сотки две. Средняя позиция в геймдеве – это вообще для понимания. То есть, поскольку там за год несколько десятков позиций может произойти, а если умножим это там на условные 10, да, средний срок наших экспертов, которые сейчас собрались, то получается, что это там десятки тысяч резюме. Вот. Вот так, Слав, где-то вот так.
Да, круто. Ну, давайте теперь это обсудим.
Давайте. Константин, начните, пожалуйста. Какие вас цепляют ключевые... Ну, вот тот, на что ты обращаешь действительно внимание, когда читаешь резюме, там, твой топчик личный? Скажи. И, кстати, я сразу прошу, скажите свой антитопчик, если можно.
Ага. Ну, на самом деле, вопрос действительно интересный. Я думаю, конечно, среди всех нас Олег будет в победителях, потому что он ближе всего к HR. Это люди, которые читают просто бесконечное количество резюме, потому что вот мне, как профильному руководителю, попадает уже такой отсеянный материал, то есть уже достаточно хорошие, интересные резюме. А вот самый прям такой веселый-веселый часто до меня не доходит. Хотя иногда просто коллеги из HR, чтобы поднять настроение, отправляют и такие, ну, веселые резюме. Был как-то случай, когда человек 4 раза подряд присылал на разные позиции, в том числе на позицию программиста, дизайн-документ 2-го Арканума. Ну вот просто он считает, что это круто. И программист должен сделать вот именно вот эти задачи. Ну, для меня лично всегда является большим плюсом, что то, как человек подошел к оформлению резюме. Как бы это странно ни звучало, да, мы все же говорим, в первую очередь, про контент, про то, как человек выполнил тестовое задание, что конкретно он написал. Но, тем не менее, если человек написал резюме на 20 листов, у меня возникают вопросы. Типа, а ты думал о том, что кто-то это будет читать? Если написано не очень корректно, ну там раз,
что-то да, тебя что-то вынесло на секунду, да. Если резюме написано не очень корректно, и после этого тебя вынесло.
Ага, если резюме написано не очень корректно, то есть и с точки зрения русского языка, и с точки зрения оформления, какой-то этики, и сопроводительное письмо тоже может быть не очень корректное. Естественно, это вот тоже антитоп, это вызывает вопросы, зачем нам все это читать. Поэтому на внешний вид мы... обращаем внимание точно так же, как обращаем внимание на контент. С точки зрения контента, в первую очередь, хочется видеть конкретику, а не воду. Мы все любим писать обучаемый, коммуникабельный, стрессоустойчивый и вот все вот это.
Ну, это да, это такой условный словесный мусор по факту. То есть, если ты знаешь, что это есть в каждом резюме, лучше это не включай, на самом деле, в свое резюме. Типа того.
Да. В принципе, вот все эти качества, конечно, они, наверное, очень крутые, но, как Олег сказал, это вот, ну, написано на бумаге, это ничего не значит. Все это только на практике проверяется. Вот. Поэтому хочется в резюме видеть конкретику, как и везде. Покажи мне свои работы. Расскажи мне, чем конкретно ты занимался на предыдущих местах. Очень круто, если ты оставишь контакты тех людей, которым мы можем позвонить, написать и получить на тебя фидбэк и рекомендации. Скажем, вот один мой знакомый недавно подал резюме в госструктуру. И даже туда он отправил мои координаты, как его предыдущего руководителя, чтобы они могли позвонить. Да, они никак не связаны с геймдевом, вот, но тем не менее, они могут узнать хотя бы какие-то его личные качества, насколько то, что он написал в своем резюме, соответствует его реальной работе. Вот. А я, естественно, должен сказать правду, потому что это моя репутация. Ну, как бы мы все понимаем, что институт репутации у нас во многом формируется только, тем не менее, я считаю для себя важным там, всегда быть максимально честным.
Ну, кстати, вот. Прости, насчет, что тоже чуть-чуть влезаю, насчет института репутации, опять же, геймдев тут впереди планеты всей, потому что у нас информация о людях бережно хранится и передается из рук в руки, из компании в компанию. Так что вот у нас прям реально, кстати, в этом плане, с точки зрения репутации, ну, условно говоря, все знают, вот так вот скажем, вот.
Маленькая локальная индустрия.
Ну, которая зарабатывает не маленькие, не локальные деньги, да.
Огромная, да. Да. Я думаю, тут мы все помним цифру 148, кажется, миллиардов
и 800 миллионов. 2% из которых заняла, собственно, Россия, насколько я помню, СНГ.
Ну, у нас больше 2 миллиардов объем российского рынка. Вот, это, конечно, круто.
Угу. Мы, по-моему, 11-й по прибыли в топе. Вот. Да. Но это мы в сторону
ушли. А если бы не падение курса доллара, раньше мы были вообще там на 6-8 позициях в мире.
Круто. Ну что, у тебя есть еще что-нибудь топ, антитоп? Кость, что скажешь?
Ну, вот, собственно, топ – это резюме, которые имеют конкретику. То есть дайте мне, пожалуйста, конкретное понимание того, что человек делал. Если я вижу, что там человек сам не может описать, как говорится, кто ясно мыслит, тот ясно излагает, то я могу сам не понять, не сформировать в своей голове, а что же этот человек делал. Естественно, либо у меня к нему появится вопрос, расскажи, вот, либо... Так как резюме, как Олег сказал, сотни, то я, может, просто пойду дальше, не замечу это резюме, не акцентирую на нем внимание. А человек, может быть, был талантливый, поэтому все, что я говорю, это скорее мой антитоп. То есть нет такого, что вот есть волшебная формула, по которой нужно сделать резюме. По крайней мере, она мне неизвестна. Может быть, у HR-ов там есть свои какие-то стандарты, каноны, да, тут как раз коллеги расскажут лучше. Вот. Но у меня есть антитопы. Пожалуйста, не делайте резюме нечитабельным, таким, что там куча всяких проблем, куча воды. Ну, не надо, мы не хотим читать тонны. Дайте нам одну страницу, продажное письмо, которое убедит, почему мы хотим взять именно вас. Я вот лично, когда сам подавал, тогда просто смотрел описание вакансии, значит, написано, требуется левел дизайнер, опыт 5 лет. Так, я вспоминаю, есть ли у меня такое? Нет, хорошо, пропускаем. Требуется знание математики, там вот такое. И пишу прям себе, знание математики такое-то, вот копирую строчку у них, если я им соответствую. И они когда читают, понимают, о, прям вот то, что нам нужно. Супер, берем.
Ты совершенно прав, идеальное резюме – это когда ты отвечаешь на запрос работодателя тем, чего он хочет услышать. И у меня тоже нет моего топа, а есть, скорее всего, вот тоже антитоп, я поэтому и спросил. То есть не надо бомбить людей, да, не надо отзываться на все вакансии. На мясокомбинат – я, на молочный завод – я, там вот это все. Если ты хочешь быть, это вызывает много вопросов, скорее всего, резюме сразу улетит. Вот, не надо врать, не надо передергивать реальность ни в коем случае, потому что это тоже очень быстро будет понятно в процессе собеседования. Не стоит, прям те вещи, которые ты точно не знаешь, не надо интегрировать, потому что их хочется слышать работодатель. Это прям, я даже не представляю, делать ли это кто-то еще или нет. Вот, краткость. Константин, тут совершенно ты прав. Одна страница, не больше. Если ты уже там пожилой и заслуженный, две. Вот. Максимально, особенно если вы делаете вот ковровую рассылку по каким-то параметрам, максимально вот то, что Константин говорил, делайте это все с учетом того, что работодатель смотрит тех, кто ему нужен. Он не смотрит на то, какой вы клевый. И еще важно помнить о том, что все свои лучшие качества жизненные перечислять не надо, и свой жизненный путь описывать не надо. Вам нужно описывать только то, что соответствует игровой индустрии. Вот. И еще с большим подозрением часто относимся, как я уже говорил, к тем, кто пишет, что он очень много играет в свою любимую игру. Это может значить то, что человек в другие игры играть не будет, и, возможно, он хороший геймер, но не очень хороший специалист или там сотрудник, именно потому, что он не готов переключаться. То есть, с этим будут точно связаны вопросы, я бы сказал. Опять же, то есть для меня лично это такой знак вопроса большой, если человек пишет, что он, как я уже говорил, наиграл 100 000 часов в World of Warcraft. у него нет возможности потратить на что-то свое время, или он там, если он при этом напишет, что он написал четырехтомник о там варкрафтовском лоре, тогда я понимаю. А если он просто пишет вот это без каких-то разворачиваний и предпосылок, то, блин, я задумаюсь, да. А зачем мне такой человек?
Он у так нас и будет нет играть. Жизни.
Да. Ну там, мы делаем условно матч 3, а он будет играть в World of Warcraft. А зачем? В общем, вот. Такие вот такие мысли. Если у кого есть что добавить, добавляйте.
Да не, я думаю, уже можно к следующему вопросу переходить. Да. Мы здесь так давайте. Очень подробно и плотно обсудили. Хорошо.
Да.
Итак, озвучиваю вопрос. Здравствуйте. Мне хочется узнать, есть ли варианты настольных игр для профессиональных сообществ? Меня интересуют педагогические команды в основном. И есть ли перспективы у таких игр? Может быть, есть какие-то мировые тенденции в этой сфере?
Вопрос на самом деле сложный. Конечно, игры настольные для образования, они очень сейчас популярны. Я бы сказал, что помимо образовательных игр, очень большую популярность набирают настолки в HR. Ну, на самом деле, их цель тоже во многом для образовательных целей, выстраивания процессов, коммуникации, обучения и так далее. То есть, во-первых, эта тема раскручивается в России, и есть различные там компании, есть отдельные частные люди, которые занимаются такими, ну, назовем это игропрактиками. Вот. И в целом люди, которые делали настольные игры, классические, они тоже в эту сферу иногда посматривают и изготавливают такие продукты. У нас есть на нашей программе менеджмент игровых проектов преподаватель Сергей Голубкин, он в том числе на заказ проектирует вот такие вот игрушки. Вот. В целом это соответствует, наш российский тренд, он соответствует мировому, если так вот очень кратко сказать, то в мире есть там три таких больших направления, которые я бы выделил. На самом деле их больше. Ну, там ключевые условно. Это немецкая школа настольных игр, где главное это экономика. Там графика может быть любой, неинтересный, все-все что угодно. Вот, они достаточно бывают хардкорные. А бывают, наоборот, там простые, но экономические. Вот, это США, американская школа, где все устроено как раз на красивой графике, упаковке, коллекционировании, огромные конференции, выставки по ним. И это казуальные настольные игры. И вот как раз из этой сферы можно выделить некое родство с новой сферой, которая появилась, на самом деле, достаточно давно, но развивается активно в основном в последнее время. Это те самые игры для обучения. И более того, я видел случаи, когда игровые компании геймдевовские сами под себя заказывали и делали внутри компании настольную игру, по которой можно там, ну, просто поиграть там, с сотрудником в какую-то там, не знаю, вечерами после работы. Вот. А есть те, которые используют это для HR-целей. Я думаю, вот такой вот краткий ответ у нас, да?
О, спасибо, Кость. Я бы еще добавил, что в рамках нашей образовательной программы менеджмент игровых проектов мы в том числе сделали настольную игру Game Dev Sim симулятор игровой студии. Ну, все, кто сейчас здесь присутствует, в нее уже играли. Ее можно даже купить в любом магазине настольных игр или на том же Озоне. Вот. И это как раз настольная игра, которая, с одной стороны, несет образовательную цель и вы понимаете, что проходит разработчик игр, играя в эту игру, а с другой стороны, она фановая, развлекательная, и в нее просто интересно играть большой компанией. Также мы на регулярной основе проводим мероприятия, иногда называем их бизнес-фест, иногда «Биз-играй, зарабатывай», на которых собираются как раз разработчики настольных образовательных игр, и мы каждый раз видим, что таких участников много, по 20-30 российских разработчиков именно образовательных настольных игр приходят, показывают свои проекты, это и крупные, средние компании, они часто очень работают именно с корпоративным сегментом, и это очень перспективное, развивающееся направление. А также еще, ну, нельзя напрямую это связать, но также сейчас мы видим, я вижу вообще вот просто со стороны различных людей, организаций, крупных компаний, частных людей, все чаще и чаще слышу вопросы про геймификацию. Геймификацию и бизнеса, геймификацию образования, геймификацию HR-процессов и многих других вещей. И образовательные настольные игры являются одним из вариантов, одним из элементов этой самой большой системы геймификации всего и вся.
Угу. Круто.
Спасибо. Итак, давайте задам финальный вопрос сегодняшнего выпуска. Очень интересный такой вопрос. Сложный, я бы даже сказал. Готовьтесь, господа. Итак, что для каждого из вас есть игра?
Для меня игра, ну, я, во-первых, много про психологию игры думал и, как некоторые знают, даже ее преподавал. Вот, поэтому, собственно, для меня игра – это естественная человеческая деятельность за рамки неестественной. Вот, это естественная человеческая деятельность, когда человеку хочется чего-то радостного и вдохновляющего. Вот, для меня это, наверное, ключевой критерий. У игры, конечно, есть свои параметры, там, то, что она должна быть ограничена правилами, что у нее есть начало, есть конец, что у нее там есть узкий круг участников, которые, если они уже назначены, скорее всего, никто не добавится. Там много разных параметров, но вот важнее для меня это то, что это позволяет радоваться и получать суперпозитивные эмоции в процессе. Вот то, что для меня есть игра, радость и возможность выключиться из схемы. Вот, вот, наверное, для меня это вот самое важное.
О, интересно, да. Кстати, чем-то напоминает то, что думаю я, ну, то есть, если именно говорить, что лично для меня игра представляет, то для меня всегда игра была способом... таким позитивным способом получения удовольствия, потому что в процессе игры, ну, это я уже позднее узнал, да, что в процессе игры выделяются нейромедиаторы, которые отвечают, дофамин тот же, которые отвечают за то, что ты ощущаешь чувство удовольствия. Так вот, игра – это позитивный способ получения удовольствия для меня, который несет при этом в себе еще и полезный эффект. Например, я играю в игру на английском языке, да, я, с одной стороны, получаю удовольствие от самого процесса игры и от тех вещей, которые там вызывают как раз у меня дофамин, да, с другой стороны, я изучаю английский язык, это вот как вот было в детстве, например, да. Сейчас, когда я связал жизнь свою вообще с игровой индустрией, то любая игра несет для меня пользу в том, что любая игра, в которую я играю, это получает, ну, это изучение рынка, изучение механик игры, понимание того, за счет чего эта игра, ну, зажигает, да, за счет чего она интересна, и как сделать такое самому, да. Вот. Ну и, собственно, много образовательных различных целей или социальных целей, которые выполняет для меня игра. С одной стороны, это идет на пользу, а с другой, ну, самое главное, собственно, это то, что приносит удовольствие и при этом несет еще и пользу. Ну, это, мне кажется, великолепно. Ну, в целом, в мире есть и другие вещи, которые, с одной стороны, приносят удовольствие, и с другой стороны, несут пользу. Их много, и вот игра – это одна из таких вещей.
Ну что, Константин, что ты-то скажешь?
Я задумался о том, зачем игра была нужна, зачем она, в принципе, придумана природой. И это обучение, то есть это не только у человека, и у животных. Игра нужна для того, чтобы мы учились. Да? Там котята играют, и через вот эти вот игры они познают окружающий мир. И ребенок, когда он еще совсем маленький, он все трогает, пытается покушать, попробовать на вкус, чтобы вот это сопоставить свои зрительные, слуховые, тактильные ощущения. Это все игра. И для того, чтобы этот процесс обучения имел положительную обратную связь, то есть как-то закреплялся, игра вызывает те самые позитивные эмоции. Поэтому это по факту для меня лучший способ чему-то учиться. То есть сама природа придумала, как нам делать так, чтобы мы эффективно чему-то обучались. Вот, соответственно, геймификация в образовании и вот использование каких-то игровых трендов для обучения – это, ну, такой по-моему, вполне естественный виток развития для текущего нашего общества. То есть понятно, что там, какому-то проценту людей это все не нужно, потому что у них достаточно сильная собственная мотивация. Я хочу научиться, потому что мне нужно кормить семью, детей, платить ипотеку и так далее. Это вполне достаточно для того, чтобы замотивироваться к обучению. Вот. Но иногда бывает так, что нет таких стимулов. И тогда игра решает все наши проблемы. Через нее мы можем учить людей. По-моему, это круто.
Вот я прям послушал, и раз уж я послушал, то я тоже еще хочу сказать, вот вас послушал, у меня тоже как-то внутри выкристаллизовалось то, что да, вот то, что вы говорили, и с этим учетом, что игра – это безопасный и радостный способ для меня, да, изучения себя и окружающего мира, получается. В общем-то, вот, да.
По факту в видеоигры все то же самое. Эксплуатируют идею человека получать удовольствие от нового опыта. И поэтому и игры надоедают, когда они перестают этот новый опыт давать, и удовольствие исчезает.
В данном случае не эксплуатируют, потому что крутая в том-то и суть игры, что если ты не захочешь играть, ты в нее не будешь. Никто тебя не сможет заставлять играть в игру, скажем так. То есть игры никогда тебя... Да,
страдай, но играй.
Да, она тебя не может заставить в себя поиграть. И в этом ее крутизна. То есть ты выбираешь сам. Вот. И это тоже важная штука. Это теория как раз, если не ошибаюсь, самодетерминации. Вот. В том числе про это все.
Ну да.
В том, что не человека, конечно, заставляют, а эксплуатируют его желание. То есть человека есть желание постоянной новизны, обучения и так далее.
Это, кстати, вот когда мы говорим про геймификацию, да, тоже это. Некоторые, кто вводит геймификацию в какие-то процессы, вводят ее, ну, в обязательном порядке, а один из главных принципов, как вот и в играх, и в той же геймификации, это добровольность.
Да. Вот.
Ну, что-то мы сейчас проговорили про это, прям захотелось поиграть. Думаю, после эфира надо пойти сгонять катку в цивилизацию по сети. Вот, ну что ж.
Итак, друзья, в заключение сегодняшнего выпуска хочется остановиться еще вот на некоторых моментах. Во-первых, мы озвучили далеко не все вопросы, которые приходили к нам в редакцию. Вопросов очень много. На многие из них мы отвечали в предыдущих выпусках. Пожалуйста, слушайте наш подкаст, переслушивайте его, а также следите за новостями, потому что мы постараемся в дальнейшем делать такие же интересные выпуски, раскрывать интересные темы. И, возможно, на ваши вопросы мы ответим в будущем. Вот. Также, ну, много вопросов, которые друг друга дублировали. Мы вот постарались все это максимально сжать и максимально концентрированно на них ответить. Спасибо всем большое.
Спасибо всем, кто нас слушал. Я напоминаю, что это был 7-й выпуск подкаста «Хочу в геймдев». Следующий выпуск будет ровно через 3 недели. Подписывайтесь на тот канал, по которому вы нас слушаете. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Оставляйте комментарии прямо на той платформе, где вы нас слушаете. Нам это будет очень радостно и приятно видеть.
Ребята, еще очень хочется сказать всем, кто нас слушает, что 20 мая у нас будет в 7 часов вечера большой круглый стол. И большой, и круглый стол, на котором соберется несколько человек, в том числе и, например, я, и Константин, и Вячеслав.
А также много гостей из HR-сферы. И мы вот также будем обсуждать вопросы про трудоустройство. Причем эти вопросы вы сможете задавать в прямом эфире прямо на нашей трансляции на YouTube. Это будет прямой эфир.
Мы расскажем вам о том, какие нужны конкретные действия предпринять или как попасть в геймдев, с чего начать. Это будут люди, которые достаточно давно занимаются как поиском сотрудников, так и тем, что нанимают этих людей, то есть руководители, HR-ы, люди, которые там по 10 лет в индустрии, которым можно доверять. Очень надеюсь, что это будет вам полезно и поможет на практике самим приобщиться к нашей прекрасной игровой индустрии.
В общем, все, что связано с как бы это правильно выразиться, с кадрами. Все это мы постараемся в этом круглом столе отразить, на ваши вопросы ответить, и будем рады, если вы подключитесь и с нами пообщаетесь.
Вот, это будет в прямом эфире на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь на него заранее, а также регистрируйтесь на сам круглый стол для того, чтобы поучаствовать, послушать и даже позадавать вопросы. Достаточно просто зарегистрироваться по ссылке, которая есть в описании подкаста. Вот, приходите, это будет интересно. Мы делаем это для вас, для того, чтобы вам побольше узнать. Он будет долгий, часа на два, и прям все-все-все вопросы, какие только можно, раскроем. Приходите.
Приходите.
Так что ждем вас всех 20 мая. Приходите. Будем рады виртуально увидеться.
Итак, всем спасибо. Спасибо нашим гостям, спасибо нашим слушателям. И до новых встреч. Всем пока!